Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Братья и сестры, наш библейский лекторий на радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И мы продолжаем с вами новый цикл. Мы сегодня изучаем вторую главу книги «Исход», которая начинается словами. «Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени». Исход, 2 глава, 1 стих. То, что имя человека не называется, но прежде всего говорится о его действиях, как правило, в Ветхом Завете означает некое Божье неодобрение содеянному. Есть такое предание, что когда Мариам, будущая сестра Моисея, увидела, что ее отец Амрам, он стал таиться от жены, опасаясь ненужной беременности, то Мариам смело подошла к отцу и обличила его. Она сказала ему: «Ты хуже, чем фараон. Фараон хочет умерщвлять только мальчиков, а ты отказался от супружества с женою, таким образом приговорил к небытию и мальчиков, и девочек». И вот, устыженный такими словами своей дочери, Амрам, здесь имя его скрывается, он отправляется к своей жене. Сокрытие имени указывает на то, что действие совершалось в глубочайшем секрете. Так как в силе уже был указ фараона об истреблении всех новорожденных мальчиков, то и зачатие детей совершалось соответствующими предосторожностями. Имя этого человека раскрывается на страницах книги «Исход» значительно позже. Амрам взял Яхавету, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея, и Мирьям, сестру их. А лет жизни Амрама было 137. Это книга «Исход», уже 6 глава, 20 стих. И далее мы читаем вторую главу книги «Исход», 2 стих. «Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца». Книга «Исход», 2 глава, 2 стих. Немножко непонятно вот это слово «сочетание», что ребенок был очень красив. Очевидно, что для каждой матери ее ребенок очень красив. Здесь содержится какая-то дополнительная для нас информация, ремис. Имя Иехаведы, еврейское Иоховед, матери Моисея, тоже оказывается скрытым. И по той же причине сказано просто: «Жена зачала и родила сына». Слова, что он очень красив, впервые встречаются в тексте книги «Бытия», когда говорится о первозданном свете, который, возникнув в первый день творения, вскоре был сокрыт для грядущих в мир праведников. Сказано: «И увидел Бог свет, что он хорош», то есть красив, «и отделил Бог свет от тьмы», Бытие 1.4. Более чем кто-либо эти слова тогда, когда родился Моисей, относились к нему более чем кому-либо. Был он очень красив, хорош, и его миссия заключалась в том, чтобы дать людям закон Божий, который, реально распознав добро и зло, отделил свет от тьмы. Прямой смысл такой. Когда Моисей родился, вся комната, где это произошло, наполнилась светом. Свет является причиной сотворения мира, он же и его конечная цель. И далее мы читаем. Но не могшая доли скрывать его, взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и положила в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Исход, 2 глава, 3 стих. Преподобный Ефрем Сирин пишет, в то время, когда были столь утесняемы евреи, родился Моисей, и мать его, видя, как он прекрасен, скрывала его, рискуя своей жизнью, пока только была возможность скрывать. Она боялась, что за пренебрежение повеления фараона и сокрытие младенца, как скоро это откроется, умершлен будет весь род ее, и Моисей не останется в живых. Конец цитаты. Слова «но не могши доли скрывать его» указывают на то, что Амрам удалился от жены на некоторое время, и когда вернулся к ней, от этого срока могли отсчитать 9 месяцев и начать искать новорожденного. По преданию, Иехавет родила Моисея 6-месячным и держала при себе до исполнения 9 месяцев от начала его беременности. Сказано, в это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. Книга Деяний, 7 глава, 20 стих. Слова «взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою» правильнее перевести, что покрыла корзину глиной и смолою, смолою снаружи, так как это неприятный запах глины внутри, потому что запах глины лучше запаха смолы. То есть Бог заботится о том, чтобы его избранник, подобно древнему Иосифу и Иосифу, покинул дом свой не окруженным зловонием, но напротив. Об Иосифе, сыне Иакова, прямо сказано, «И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван из моритян, и верблюды их несут сираксу, бальзам и ладан, идут они отвезти это в Египет. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаилитянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет». Бытие, 37 глава, 25-28 стих. Как мы с вами уже определились, братья и сестры, в Писании каждое слово несет в себе некую смысловую нагрузку, призванную нас научить чему-либо. В данном случае урок такой. Даже наказывая нас или попуская нам некоторые трудности, Бог не оставляет нас своей милостью. Сказано, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушенными сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Латинский поэт и гимнограф конца IV века, начала V века Пруденций так в стихотворной форме описал это событие. «Так некогда от глупых приказов злого фараона бежал, представляя образ Христа, Моисей, восприемник сограждан, осторожный закон был установлен, запрещающий матерям, когда они разрешались от бремени, брать ребенка-мальчика, ум усердной повитухи, благочестиво противящийся тирану, для надежды будущей славы хитростью спасает ребенка, которого вскоре Создатель мира взял себе в священники, через которого он передал закон, записанный на каменных скрижалях. Конец цитаты. Слова «поставила в тростинке у берега реки» указывают на то, что корзинку с младенцем поставили в известном месте и обеспечили камышами, чтобы ее не унесло в сторону. По преданию, египетская принцесса, подобравшая Моисея, была бесплодной, и именно в этом месте она совершала омовение в священной для египтян реке, в надежде получить исцеление от своего недуга. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Матерь Моисеева положила младенца в ковчег, возвратилась домой, преклонила колено и в молитве с горькими слезами жаловалась на фараона, Богу Авраамову, говоря: „Ты благословил народ наш, чтобы умножился, и вот он многочисленен, как благословил ты. Но фараон умыслил зло, чтобы по истреблении младенцев земля оставалась без возделывающих, и по истреблении рождаемых исчезло семя, которое благословил ты“». Конец цитаты. И далее мы читаем: «А сестра ее стала вдали, наблюдая, что с ним будет». Исход, 2 глава, 4 стих. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Сестра Моисеева Мариам сидела на берегу реки, да уведает, какой конец будет с младенцем, положенным в ковчеге, ибо надеялась и на Бога, и на красоту младенца, думала, что первый, кто увидит ковчег, возьмет и спасет младенца от смерти». Конец цитаты. Корзинка колышется в тростниковых берегах Нила, но Бог уже оберегает ребенка и от крокодилов, и от злых язычников, и от своих предателей. И сестра младенца Мариам должна тому быть свидетельницей. И далее мы читаем: «И вышла дочь фараона на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее». Исход, 20 глава, 5 стих. Объясняя слова «и вышла дочь фараонова на реку», преподобный Ефрем пишет: «Хотя вышла она, по-видимому, по своей воле, по причине, возможно, дневного зноя, но поскольку вышла не в обычное время, то сделалось это не по ее воле. Так, собственно, ее воля непроизвольно привела ее к реке, чтобы извлечь из нее того, кто назначен был за потопленных в реке младенцев отомстить потоплением египтян в море». Конец цитаты. Здесь внешне излишними представляются слова «а прислужницы ее ходили по берегу реки». Возможно, это намек, ремис, на то, что они хотели отогнать корзину от берега, очистив место омовения от всего постороннего. Но они не успели этого сделать, как дочь фараонова увидела корзину среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Выражение «среди тростника» подсказывает нам, что египетская принцесса была стыдлива и целомудрена и не позволяла себе совершать омовение не иначе, как среди тростника. Но ее место было занято, она послала рабыню свою взять ее, корзину. Но далее о действиях рабыни ничего не говорится, а сразу говорится: открыла, то есть принцесса, и увидела младенца. Исход, 2 глава, 6 стих, 1 часть 6 стиха. То есть она сама взяла и открыла корзину, и в ней младенец. Но мы знаем, что в корзине младенец, и непонятно, что нам этим хочет сказать Слово Божие, если речь идет не о неком чудесном зрелище. Ответ содержится во второй части 6 стиха. И вот дитя плачет в корзине, и сжалилась над ним дочь фараонова, и сказала: «И это из еврейских детей». Исход, 2 глава, 6 стих, 2 часть стиха. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Увидев, как прекрасен младенец, дочь фараонова рассудила со своими рабынями, что еврейские боги ее неплодству уготовили в реке сына. Она возрадовалась, что этим освободится от поношения, получит великое утешение, и для отца ее будет преемник его престола». Конец цитаты. Как она поняла, что младенец из еврейских детей? Есть предание, что от плачущего младенца исходил яркий свет, осеняющий, как и в день его Моисея рождения. В любом случае, должно было произойти некое чудесное, что принцесса египетская принимает решение взять младенца-раба в свой дом в статусе приемного сына. Есть даже предание, что принцесса болела проказой, но, открыв корзину, сразу получила исцеление. Иудеи, пытаясь объяснить, как она смогла преодолеть враждебную брезгливость к евреям, смотрите Бытие 46:34, утверждают, что хотя она жестом повелела подать ей корзину, но рука ее чудесно, смотрите, удлинилась на несколько локтей, и она сама открыла корзину и узрела свет, осеняющий плачущего младенца. Это буквальный смысл такой получается. Не останавливаясь ни на одном объяснении, мы со всей очевидностью должны признать, что только нечто чудесное, из ряда вон выходящее, могло побудить языческую принцессу взять еврейского младенца в свою семью. Объяснение может быть и в словах: «И вот дитя плачет». Здесь неожиданным является то, что плачущего младенца называет Писание словом «отрок», по-еврейски «наар», то есть что-то не по-младенчески взрослое увидела принцесса в отроке младенца. Сказанной принцессой: «Это из еврейских детей», должно было указать на некое заметное отличие еврейских детей от египтян, от египетских, например, на обрезание. Но есть красивое ветхозаветное предание о том, что принцесса не могла найти кормилицу для младенца среди египтянок. Малютка отказывался питаться от языческих грудей, и как следствие этого и сказала сестра его, то есть Мариам, которая сидела все время рядом, дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Исход 2.7. Словами «не сходить ли», «не позвать ли» сестра Моисея как бы проявляет реакцию на бесполезные действия, уже осуществленные принцессой Египта в ее попытках найти кормилицу для брата Мариам. Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Исход 2 глава 8 стих. Слово, переведенное у нас как «сходи» на иврите «гейлихи», правильнее перевести как «отнеси» со смыслом «возврати». Конечно, Мариам скрывала свое родство с Моисеем, но она была еврейка, и младенец был еврей, и принцесса могла повелеть вернуть его на время к евреям, чтобы обеспечить ему кормилицу. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «Тогда подошла Мариам, не печальная и не радостная, чтобы приличной наружностью скрыть свое настоящее намерение». Конец цитаты. Здесь сестра Моисея называется словом «хальма», то есть «юница» или «дева». Это слово сопряжено, однокоренное со словом «элем» – «юноша». Этим словом, этим самым словом, само Слово Божие показывает, с какой юношеской бодростью Мариам поспешила к матери с радостным известием. Так как все еврейские слова женского рода сопряжены со словами мужеского рода и следуют за ними, неся прежде их смысловую нагрузку, то слово «алма», связанное со словом «элем», всегда означает «девицу» и никогда «женщину», о чем следует помнить, изучая стих из пророка Исаии: «Итак, сам Господь даст вам знамение, все девы в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Исаия, 7 глава, 14 стих. И далее мы читаем: «Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его». Исход, 2 глава, 9 стих. Сорадуясь с Иховедой и Мариам, преподобный Ефрем пишет: «И кого выносила из дому со скорбью, теперь вносит в дом с радостью. Кого приносила на реку в темноте, того возвращает к себе, несет по улицам и вносит в дом со светильниками. Так стало возможным для матери видеть рожденного ею, который скрываем был 3 месяца, чтобы никто его не видел. Так в реке увидел свет тот, кто брошен был в реку, чтобы лишиться там света». Конец цитаты. И далее мы читаем: «Сорадуясь Иховедой и Мариам, преподобный Ефрем пишет: и кого выносила из дому со скорбью, того вносит в дом с радостью». Это действительно было событие, ликование, когда внешнее зло обернулось в реальное добро. Бог всегда таким чудесным образом управляет судьбами верующих людей. И далее мы читаем: «И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его». Книга Исход, 2 глава, 10 стих. Слова «и вырос Моисей» надо понимать буквально: вырос младенец, а не младенец стал мужчиной. Скорее всего, ребенку было 2 года, когда его вернули к дочери фараона, ибо такое время младенцев кормить грудью. 2-3 года. «И нарекла ему имя Моисей». Это дочь фараона. Ошибочно понимать это имя как «вынутый». В этом случае оно произносилось бы как «машуй», «вытащенный», «извлеченный». Однако ему дано имя Моисей, по-еврейски «Моше», которое означает «вытаскивающий», «извлекающий». То есть это имя не означает «вынутый из воды», а скорее может быть понято как «проведший сквозь воды» и «выводящий из вод». Таким образом, мы устанавливаем, что его имя было дано в пророческом озарении на мгновение осенившим египетскую принцессу. Сохранилось ветхозаветные предания о детстве Моисея при дворе фараона, когда его названная мать, усыновившая его дочь фараона, принесла его к отцу, чтобы показать его красоту, то фараону так понравился мальчик, что он посадил его к себе на колени. Разыгравшись, ребенок шиб с головы фараона его, клав у шапти, головной убор фараона, увенчанный уреем, изображением змея, что крайне озадачило фараона и его жрецов, которые сочли это за дурное предзнаменование. И тогда они захотели испытать ребенка. Они поднесли ему два подноса, на одном из которых положили сверкающие драгоценные бриллианты, а на другой — искрящиеся угли. Они рассудили так: если ребенок возьмет бриллиант, то он понимает, что он делает. А если более яркий уголь, то он еще мал для того, чтобы его в чем-то подозревать. Маленький Моисей хотел взять бриллиант, но незримый ангел Божий ударил его по руке, и вместо бриллианта Моисей схватил пылающий уголь и засунул его себе в рот. Ребенок сильно ожег язык и расплакался, таким образом сняв с себя любое возможное подозрение. Но ожог языка нанес непоправимый ущерб его речевому аппарату. И позже, общаясь с Богом, он сам скажет о себе: «О Господи, человек я неречистый, и таков был я вчера и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Книга Исход, 4 глава, 10 стих. Без сомнения, живя при дворце фараона, Моисей получил блестящее по тем временам образование. Сказано: «Дочь фараонова воспитала его у себя как сына, и научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». Книга Деяний, 7 глава, 21-22 стих. И далее мы читаем: «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжелые работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых». Исход, 2 глава, 11 стих. В Новом Завете об этом событии передается следующими словами: «Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых». Книга Деяний, 7:23. Число 40 лет берется в ветхозаветных преданиях, ибо из текста Пятикнижия мы не можем вывести этого возраста. Подобное мы видим и во втором послании к Тимофею, где сказано: «Как и они, и Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине люди, развращенные умом, невежды в вере». 2 Тимофея, 3 глава, 8 стих. Эти имена тоже не встречаются в Пятикнижии. Они берутся из древних еврейских преданий, которые хорошо знали и часто использовали апостола Иисуса Христа. Блаженный Иероним называл эти предания словами «еврейская истина». Смотрите предисловие к его работе «Библейские вопросы на книгу Бытия». Они встречаются обильно, вот эти мидраши, предания, в трудах восточных и западных отцов, таких как преподобный Ефрем Сирин, блаженный Иероним Стридонский, у отцов Синаитов и так далее. Слова «когда Моисей возрос» означают, как пишет Климент Александрийский: «достигнув возраста мужей, он устремился мыслью к постижению своего отеческого наследия». Конец цитаты. Увидев, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, Моисей не сразу решился убить его, египтянина. Преподобный Ефрем Сирин пишет: «И хотя Моисей весьма часто укорял его, но тот не внимал укором». Конец цитаты. И далее мы читаем: посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Исход, 2 глава, 12 стих. Выражение «туда и сюда» свидетельствует о взвешенном и неспонтанном решении, и это выражение можно понять как «взвесил все за и все против». По древнему ветхозаветному преданию, конфликт между еврейским рабом и надзирателем-язычником произошел по следующей причине. У еврея была красавица-жена, и когда надзиратель ранним утром выгонял евреев на работы из их хижин, он часто видел ее. Однажды он пришел намного раньше времени пробуждения рабов. Он пришел почти ночью и прогнал еврея, мужа. Мужа красавицы, на работу, а сам изнасиловал его жену. Сам еврей, придя на работу, никого там не застал и решил вернуться домой. И он увидел, как египетский надзиратель выходит от его жены и сразу все понял. Египтянин догадался, что еврей все понял, испугался, что ему придется ответить за изнасилование, которое считал страшным преступлением в древнем мире и у язычников. Смотрите Бытие, 20 глава, 9 стих. И тогда он решил забить еврея до смерти, чтобы уже окончательно завладеть его женой как вдовой. За этим делом его и застал Моисей. А так как по египетским и божественным законам тот заслуживал смерти, решился на это. Сокрытие тела в песке – обычная процедура казни. На месте казни казненных охоронили, а мертвых и теперь на Востоке хоронят в день смерти до захода солнца. Моисей не имел еще никакой законной власти, данной ему свыше или порученной людьми, пишет блаженный Августин. И он, Моисей, решается на убийство египтянина необычным способом. Необычным способом. Давайте обратим на это внимание. Климент Александрийский пишет «Строматы», 9 раздел. А посвященные в таинство говорят, что он, Моисей, одним словом убил египтянина. Конец цитаты. Ветхозаветное предание поясняет, что он произнес четырехбуквенное, непроизносимое имя Бога и таким образом умертвил египтянина. А слова «посмотрев туда и сюда» древние понимали так. Будучи пророком Божьим, Моисей заглянул в прошлое и в возможное будущее этого человека. И так как ничего хорошего там не обнаружил, то и убил его. И действительно, зачем названному принцу Египта крутить головой, принимая решение по поводу какого-то надзирателя? Преподобный Ефрем Силин пишет, как сын царский имел он власти наказать и предать смерти? Это толкование на книгу «Исход», глава 2 Ефрема Сирина. Последующее его бегство объясняется тем, что дому фараона стала известна его Моисея великая духовная сила, и, опасаясь этого секретного и непостижимого для них оружия, силы имени Бога, они могли начать искать его Моисея, чтобы убить его. Но прежде всего, таким образом, Моисей убил египтянина в себе самом. Ибо такое его действие означало полный разрыв с Египтом. Убить себе египтянина должен и каждый из нас. Египет, как символ оккультной языческой цивилизации, должен быть сокрушенным в нашем сердце. В каждый период существования народа Божия есть своя оккультная языческая цивилизация, некий доминирующий дьявольский гегемон. Это и Вавилон, и Медоперсия, и Рим, и последний Вавилон, великий мать блудницы и мерзость земным. Откровение 17.5. Это и великая Вавилонская церковь-блудница, сказано, выйдите от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Откровение 18.4. В наше время убить себе египтянина означает убить в себе культурно и религиозно, политически американца. Убей в себе американца. Святитель Амвросий Медиоланский так и пишет. Вот цитата. «В самом деле Моисей убил египтянина и бежал из земли египетской, чтобы избежать преследований правителя той земли. Но не раньше он убил этого человека-египтянина, чем истребил в самом себе египтянина духовной пагубы и отказался от блеска царских почестей». Это слово святителя Амвросия Медиоланского о Каине и Авеле. И нам, братья и сестры, надо отказаться от заманчивого блеска пагубной западной суицидальной цивилизации, иначе у России нет будущего. Наша Родина в этом смысле нуждается в своем великом исходе из мира псевдоценностей, которые со всей агрессивностью современного религиозного и светского либерализма навязывает нам Евросоюз и США. Убей в себе американца, и ты, славянин, осуществишь свой великий исход из всемирного Вавилона, из Египта греха наших дней. И далее мы читаем. «И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему, зачем ты бьешь ближнего твоего?» Исход, 2 глава, 13 стих. Здесь мы начинаем догадываться, почему Бог избрал именно Моисея быть его пророком. У Моисея было обостренное чувство социальной справедливости. И он не мог пройти мимо никоего, мимо никакой несправедливости, не попытавшись остановить ее. Так он поступит в случае с дочерями Иофора, тестя своего, по-еврейски, Итро, своего будущего тестя. Сравнивая все три случая, мы обнаруживаем решимость Моисея именно не пройти мимо, ведь в каждом из этих случаев зло не касалось напрямую именно его, а касалось совершенно неизвестных ему людей. Но в том-то и особенность пророческого служения проявлять абсолютное нелицеприятие. Ведь ему придется иметь дело и с царями, и с обычными людьми. И в каждом таком случае он, Моисей, будет как пророк Бога представлять самого Бога, который абсолютно нелицеприятен, нелицеприятно взирает на все свое творение. Сказано, да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и на неправедных. Евангелие от Матфея 5.45. То есть, пророк Бога, как посол Бога, должен был иметь характер Бога, характер, приближенный к его божественному характеру. С другой стороны, важно не забывать, что свое воспитание Моисей получил как абсолютно свободный и, более того, царственный человек, человек, лишенный рабского страха, чувства пресмыкания, человекоугодничества, чувства рабского предрассудка. И далее мы читаем. «А тот сказал, кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил вчера египтянина?» Моисей испугался и сказал, верно узнали об этом деле. Исход, 2 глава, 14 стих. И далее мы читаем, и тот сказал эти слова, но какой будет ответ Моисея? Моисей делает вывод, верно узнали об этом деле. Здесь Моисей совершенно ясно понял, почему этот народ страдает. Ведь среди них есть доносчики, предатели и шпионы. Но возникает вопрос, от кого еврей, обижающий другого еврея, узнал, как он, Моисей, убил вчера египтянина? Ответ очевиден. Он, обижающий своего брата, и был тот самый, за которого Моисей вступился только вчера. Он как бы говорил Моисею, ты не поспеешь убить теперь и меня, ведь ты уже спас меня вчера. Впрочем, преподобный Ефрем Сирин придерживается другой точки зрения. Он пишет, уличал же Моисея в убийстве не тот еврей, который был им спасен, но избавленный, открыл другому еврею по дружбе, сей же другой по злобе обвинил Моисея, и так узнано об этом деле и фараоном, а военачальникам и князьями открылся случай жаловаться на Моисея, который укорял их за то, что без милосердия причиняют зло евреям. Конец цитаты. Но, как мы видим, и здесь, вольно или нет, но именно спасенный предал Моисея. Слова «Моисей испугался» и сказал, верно узнали об этом деле, скорее относятся не к убийству египтянина, а к тому способу, каким это было осуществлено, как это было сделано. И далее мы читаем, и услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Исход 2 глава, 15 стих. Преподобный Ефрем Сирин пишет, фараон пришел в такой гнев, что готов был обогреть руки своей кровью усыновленного и предать смерти наследника престола своего. Конец цитаты. Очень неправдоподобно, учитывая абсолютно деспотичный характер власти египетских фараонов, если не принять в рассмотрение вышеизложенную версию о духовной силе Моисея. Святитель Иоанн Златоуст настаивает именно на том, что обижающий и был тем самым обижаемым, за которого в первый раз заступился Моисей. Фараону стало известно именно об этом деле. Здесь преступление называется неявно, а неким делом, действием, от которого потом и наступила смерть надзирателя. И это дело, эта способность Моисея не может не вызывать страха у фараона, его жрецов. И фараон хотел убить Моисея, хотел, но не смог, ибо имя Божие опять защитило Моисея. Сказано, имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Притча, 18 глава, 11 стих. Существует предание, что когда Моисея хотели казнить мечом, то меч разлетелся на куски, как от соприкосновения с чем-то очень прочным. И часть слуг фараона оглохли, часть ослепли, а часть сошли с ума. Одни кричали, мы ничего не слышим, другие не видим. Другие, не понимаем, значительно позже Моисей воскликнет, нарекая имя своему второму ребенку, а другому имя Элиазер, потому что, говорил он, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова. Исход 18.4. Любое чудо – это выход за известный нам порядок вещей, царящий в мире. Но даже при таком понимании чуда мы видим много чудесного вокруг себя, что не можем объяснить, понять или осмыслить до конца. Но законы природы мы открываем, а не создаем их. А тот, который является создателем этих действующих законов природы, именно по праву Создатель может вносить и любые коррективы в действующие вокруг нас внешне устоявшийся порядок вещей и устанавливать свой властный порядок. И далее мы читаем. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и, придя в землю Мадиамскую, сел у колодца. Исход, 2 глава, 15 стих. В древности колодцы являлись стратегическими миссионерскими точками. Здесь останавливались пророки и апостолы. Здесь учил сам Сын Божий. Колодцы являлись и теми самыми перекрестками караванных путей, где собирались толпы людей, как в наше время люди встречаются на перекрестках, чтобы пообщаться с большим количеством людей, часто посещаемых интернет-сайтах, в интернет-сообществах деминов. Иногда вот такие способы общения тоже называют перекрестками. Внешний вид у Моисея был египетский, и это служило ему дурную услугу. В принципе, Моисей, обладая мощной духовной силой, которую он показал во время 10 египетских казней, мог оставаться в Египте, но была и другая причина, зачем он должен был это сделать. Святитель Амвросий Медиоланский пишет: «Так бежит Моисей от лица царя фараона, чтобы не осквернил его царский двор и не погубило могущество, и ценнее сокровищ Египта стало для него поругание Христово». Конец цитаты. То есть процесс освобождения от влияния египетского должен был быть продолжен, но была и другая причина. Почти все вожди еврейского народа в молодости или в течение значительного времени были пастухами. Это и Авраам, Исаак, Иаков, это и Моисей, и Саул, и Давид, и другие. Святые отцы настаивают на том, что, общаясь с бессловесными стадами, они должны были воспитать в себе качество управлять стадами словесными. Моисей воспитал в себе подобные качества. В Слове Божьем говорится о нем, что Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Книга чисел, 12 глава, 3 стих. Как в одном и том же человеке уживались величайшая кротость и крайне обостренное чувство справедливости, для меня остается необъяснимым явлением. Впрочем, в Писании есть отрывок, где подобные качества соединяются. Сказано: «Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоей, кротостью твоею, и всем украшении твоем поспеши восядь на колесницу ради истины и кротости, и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела». Псалом 44, 4-5 стих. Именно действуя ради истины и кротости, осуществляя свое служение, пророк Божий Моисей проявлял смирение. Блаженный Феофилак Болгарский пишет: «Кроткие же суть не те, которые вовсе не гневаются, таковые бывают только лишенные разума, но те, которые могут гневаться и воздерживаются, а гневаются только тогда, когда должно гневаться». Конец цитаты. И далее мы читаем. У священника Мадиамского было 7 дочерей, которые пасли овец отца своего Иофора. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего Иофора. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и начерпал им воды, и наполнил овец их. Книга Исход, 2 глава, 16-17 стих. Здесь много непонятного. Если дочери священника Мадиамского, то есть священника той земли, пришли, начерпали воды, наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего Иофора, то почему пришли пастухи и их отогнали? Разве пастухи Мадиама не уважали своего священника? Существует ветхозаветное предание о том, что Моисей пришел в землю Мадиама именно тогда, когда священник-жрец той земли переживал глубочайшее разочарование в своей языческой религии. И в том числе и поэтому Господь Бог привел в эту землю Моисея, чтобы пророк Божий наставил этого ищущего человека. На это обстоятельство намекает неожиданное изменение этого человека. Если в 16 стихе по Септуагинте он называется Иофор, что означает «превзошедший», то уже с 18 стиха его имя меняется на Рагуил, что означает «друг Бога», Реуэль. Далее в тексте Пятикнижия его имя варьируется и как Путиэль, Хаваф и Кайни. Далее мы находим следующие слова. «И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал им, что вы так скоро пришли сегодня?» Исход 2.18. То есть Иофор, Рагуил, привык, что его дочерей подвергали религиозной дискриминации, но теперь они пришли неожиданно рано, и он хочет понять, почему. И далее мы читаем. Они сказали, какой ты египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец наших. Исход 2 глава, 19 стих. Хотя в духовном смысле, как учит нас святитель Амвросий Медиланский, Моисей уже истребил в самом себе египтянина. Внешне он по-прежнему как какой-то египтянин. Такое возможно, когда внутренние перемены не сразу обнаруживаются во внешнем обличии человека, но рано или поздно это происходит. Сказано, выражение лиц их свидетельствует против них, Исаия 3.9. И еще, выражение сердечного изменения, лице, четыре состояния выражается на нем, добро и зло, жизнь и смерть, а господствует всегда язык. Книга Сирахова, 37.21. То есть, лицо показывает, а речь свидетельствует. Плохо, когда по внешнему виду человек крещеный остается, как какой-то египтянин. Сказано, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Послание к Римлянам, 12.2. То есть, то, что называется дресс-код, необходимая форма одежды в той или иной ситуации. Без сомнения, услышав о добром египтянине, Рагуил удивился, разве бывают добрые язычники? И далее мы читаем, он сказал дочерям своим, где же он, зачем вы его оставили, позовите его, и пусть он ест хлеб. Исход 2.20. Слово «ест хлеб» – известный ветхозаветный эвфемизм, означающий в данном контексте «лучше такой человек женится на одной из моих дочерей, чем отдать их за этих враждебных мне язычников». Далее мы читаем. Моисею понравилось жить у этого человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сиафору. Имя Сиафора по-еврейски Ципора имеет буквальный перевод «птица». То есть стремительный в своих действиях, и однажды эта стремительность спасет жизнь Моисею. И далее мы читаем, она зачала и родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что говорил он, я стал пришельцем в чужой земле, и зачав еще родила другого сына, и он нарек ему имя Елиазер, сказав, Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона. Исход 2 глава 22 стих. Имя Герсам по-еврейски Гершом происходит от слова Гер, пришелец, и Шам, там. Смысл такого сложного словосочетания может означать там, то есть в Египте я был пришелец, а здесь я обзавелся семьей и стал как полноправный член общества. Есть и другое, не столь личное истолкование. Я не забыл, что там мои братья, угнетаемые пришельцы, и мое личное семейное счастье не может заглушить эту боль. И далее мы читаем. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. Исход 2.23. Святитель Амвросий Медиланский пишет, «Наконец евреи, которые стонали в работах египетских, обрели благодать праведных, и поскольку ели хлеб в печали, удостоились дара пищи духовной, то есть манны. Египтяне же, которые посещали эти работы с ликованием, служа гнусному царю, никакой милости не получили. Конец цитаты. И далее мы читаем: «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Яковом». Исход 2 глава, 24 стих. На языке библейского иврита «услышал» означает «ответил на их молитвы». «Вспомнил» означает «решил исполнить обещанное ранее». «И увидел Бог сынов Израилева и презрел их». Исход 2 глава, 25 стих. На языке библейского иврита «увидел» означает «реально оценил сложившуюся ситуацию, принял решение». «Презрел» означает «пожалел» и, проявив сострадание, начал действовать. Домами презрения в дореволюционной России называли богоугодные заведения, такие как богадельни, для брошенных пожилых и беспризорных детей. Спасибо, Господь!